Атлантида и грядущие судьбы нашего человечества, человечества пятой расы. И говорит учение живой этики. Древность Атлантиды может отвечать полету запланетному. Ворота эти так широки, что остальное хозяйство войдет легко. Попытаемся сегодня ответить на три вопроса, на три злободневных вопроса. Первый вопрос. Была ли Атлантида? Существовало ли четвертое человечество, великая держава атлантов? Второй вопрос. Что говорят ученые? Что говорят историки и философы? Что рассказывает народные легенды о гибели Атлантиды, о гибели четвертого человечества? И третий вопрос, на который попытаемся ответить и совместно выяснить, ожидает ли нас пятое человечество, судьба Атлантиды. На вопрос о реальности былого существования великой страны атлантов. На этот вопрос как учение живой этики, так и тайная доктрина отвечают положительно. Да, Атлантида существовала. Великая держава атлантов – это историческая реальность. И целый ряд серьезных ученых наших дней, историков, географов, философов в своих трудах говорят о континенте Атлантиды как о исторической реальности прошедших дней. И трудно найти в истории человечества другую проблему, которая на протяжении веков так сильно тревожила бы любознательность и воображение людей, как проблема о загадочном материке Атлантиде, материке, затонувшем в одну бедственную ночь в волнах океана. По преданиям, эта катастрофа произошла задолго до нашей эры. На дно океана погрузилось могущественное государство атлантов. Погрузилось, не оставив никаких следов, кроме горных вершин, как одиноких островов морской безбрежности, величественных скал, по подножию которых ныне плещут и пенятся волны океана, а над вершинами которых раздаются одинокие крики чаек и буревестников. Это все, что осталось от великой древней страны. Спор из-за Атлантиды продолжается уже более 2000 лет. Начал его великий Платон, древнегреческий философ в IV веке до нашей эры. Платон приводил в своих диалогах Тимей и Критий описание последнего остатка Атлантиды, большого острова в Атлантическом океане, острова Посейдониса. западнее Гибралтара, между второй южной и второй северной широтами, острова по размерам больше Италии. Платон рассказывает о жителях Атлантиды, которые в 10-м тысячелетии до нашей эры совершали дерзкие набеги, вели грозные войны с народами, населяющими Европу и Северную Африку. И только древние эллины не покорились завоевателям и встали во главе объединенных войск, среди которых был и народ Кеми, древние египтяне. Эллины одержали блестящую победу над атлантами. Воспоминания об этом событии были увековечены в египетских священных папирусных свитках и высечены на стенах древних храмов, и которые во время Платона были еще в полной сохранности. Однако скоро произошла ужасная катастрофа. Поднялись воды океана, изменился лик земли. Произошла катастрофа, во время которой погибли как победители, так и побежденные. Вначале, в споре об существовании Атлантиды, участвовали лишь филологи, но именно последние столетия принесли ряд новых научных фактов. И ныне в споре, кроме филологов, принимают участие историки и археологи, географы и геологи, антропологи и этнографы, ботаники и зоологи, океанографы и астрологи и целый ряд энтузиастов-любителей. За 2000 лет, в течение которых продолжается этот длительный ученый спор, была ли или не была Атлантида, атлантологическая научная литература накопила 25 тысяч томов, и некоторые из них насчитывают до 500 страниц каждый. Ученый Отто Мук, автор одного из трудов об Атлантиде, считает, если объем одной книги в среднем составляет 100 страниц, если тираж — это 1000 экземпляров, то он подсчитал, что в Атлантиде уже издано по меньшей мере 2 500 000 000 страниц. А известный русский ученый, атлантолог Жиров, в своей книге «Атлантида» приводит 700 источников, которыми он пользовался в работе над своей книгою, вышедшей в Москве в 1964 году в объеме 400 страниц. В первом веке новой эры в Греции была составлена карта древнегреческого географа Страбона, где можно видеть за Геракловыми столбами, то есть за Гибралтаром, в океане большой остров по размерам равный Италии. По месту расположению это последний осколок легендарного большого континента погибшей Атлантиды, о которой рассказывает Платон. Историки Страбон, Плиний-младший и Маркелл. Платон в диалоге Критий говорит: «Атлантида была богатой и плодородной страною. Ее поля и сады приносили богатые урожаи, жатву снимали два раза в год. Реки изобиловались рыбою, яса — зверем. Корма было достаточно не только для разных животных, водящихся в болотах, озерах и реках, и живущих в горах и питающихся на равнинах, но также для слонов, которых было большое количество в Атлантиде. Климат Атлантиды был теплый. Горы защищали страну с севера от холодных ветров. Вся страна, подобно столице, была покрыта системою каналов, которые не только снабжали ее водою, но и служили прекрасными портами и путями сообщения. В портах всегда было множество кораблей и много народа. Арсеналы были наполнены всем необходимым для кораблей. Войско атлантов состояло из сухопутных и морских сил. Огромная армия располагала 10 тысячами парных упряжек и 60 тысяч более легких военных упряжек-колесниц. В состав морских сил входило 1200 кораблей и 240 тысяч матросов. Вся армия состояла из 9 корпусов. Закон запрещал царям Атлантиды поднимать оружие друг против друга. Страною правило 10 царей. Старшего из них звали Атлантом. Каждые 6 лет цари собирались во дворце Атланта, старшего в их роде, и, заколов быка в жертву богам, они совещались о делах страны, устанавливали законы и творили жертву богам. Они совещались о делах страны, и был у них порядок. Когда пир и необходимые обряды были закончены, когда наступала темнота и жертвенный огонь остывал, все облачались в прекраснейшие и сине-черные одежды, усаживались на землю при клятвенном огневище, и ночью, погасив в храме все огни, они творили суд и подвергали суду, если кто-либо из них нарушил закон. Окончив суд, они с наступлением дня записывали приговоры на золотой скрижали и вместе с утварью посвящали Богу как памятное приношение. Решение Совета царей Атлантиды, занесенные на золотые скрижали, вывешивались в храме на орехалковом столбе, где были начертаны все законы великой страны. Законы, чтобы каждый мог их прочесть и ознакомиться с ними. Кроме царей, большой властью пользовались жрецы, хранители древней науки. Они занимались астрономией, математикой и медициной. На главном материке Атлантиды, недалеко от моря, возвышалась священная гора, окованная красной бронзою, на этой горе, внутри Акрополя, находилось обиталище царей. В самом средоточии стоял недоступный врагам святой храм Клейто и Посейдона, храм, обнесенный золотой стеною, и это было то самое место, где родились первые 10 сынов Посейдона и Клио. В храме, посвященному Посейдону, находилась исполинская золотая статуя Бога. Бога морей. Он сидел запряженной 6 конями крылатой колеснице. Вокруг него 100 нереид на дельфинах, и весь храм снаружи был покрыт серебром и золотом. Питьевая вода и вода из горячих источников подавалась через водопровод в летние бассейны и зимние купальни. Водохранилище было окружено строениями и деревьями. Излишние воды отводились в каналы. В других городах материка Атлантиды, по словам Платона, также было немало дворцов и храмов. Храмов в честь разных богов. Было много школ, были казармы для стражей и воинов, были конюшни и ипподромы, где устраивались скачки. В стране находились 3 крупных гавани, всегда переполненные кораблями, приходившими из разных далеких стран. Такова была великая Атлантида, по словам Платона. И в продолжении многих поколений, пока не истощилась унаследованная от Всевышнего природа, правители Атлантиды повиновались законам и жили в дружбе с божественным началом. Они блюли истины и во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы с покорностью и друг другу с разумной терпеливостью. Они презирали все, кроме добродетели. Они ни во что не ставили богатство и с легкостью почитали досадное бремя, груд золота и прочих сокровищ. Они не пьянели от роскоши, они не теряли власти над собою, не теряли здравого рассудка под воздействием богатства, но, храня трезвость ума, они отчетливо видели, что все это обязано своим возрастанием общему согласию в соединении с добродетелью. Но когда это становится предметом забот и оказывается в чести это богатство, оно же идет прахом, и вместе с ним гибнет и добродетель. Столицей Атлантиды был город Золотых Врат. Этот город был расположен на склоне материка у морского берега под 15 градусом северной широты. Покрытая великолепными лесами местность, подобно парку, окружала столицу. По обширной равнине раскинулись повсюду виллы, резиденции богатого класса. С запада подымалась горная цепь, дававшая городу необходимую воду. Сам город, сама столица была расположена по склонам холма, который подымался на высоту до 500 метров над уровнем моря. На вершине его находился дворец императора, окруженный садами через который протекал поток, снабжавший город водою, а также там были дворцы и много садовых фонтанов, а затем поток, разделяясь на четыре рукава, следовал четырьмя различными направлениями через город. Город делился посредством каналов на три концентрических пояса, и в дни своего наибольшего расцвета город Золотых Врат насчитывал в своих четырех поясах более 2 миллионов жителей. Это был большой, крупный город. Город снабжался необходимой ему водою из озера, расположенного в горах на запад от города на высоте около 2600 футов. Атланты осуществляли идею воздушной летающей машины на 2, на 4, на 6, на 8 и даже на 100 человек. Воздушные суда атлантов сверкали в темноте. Они имели вид корабля, закрытой палубой. Двигательной силой, которой пользовались атланты, являлся врил. Это вид незнакомой нам энергии. Позже он был заменен эфирной силою. Движение воздушного суда никогда не следовало по прямой линии, но всегда волнообразно. Высота, которую достигала воздушная ладья, не превосходила нескольких сот метров. Скорость около 100 километров в час. Атланты имели также морские суда, приводимые движение силою, подобно той, что при полетах, но более плотного состава. Расцвет Атлантиды был 7 миллионов лет тому назад. 7 миллионов лет разделяет нас от дней расцвета Атлантиды. То есть это было в эоценский период. И после трехкратных катаклизмов Атлантида опустилась, и ее главные части исчезли под водами Атлантического океана. Это произошло в конце миоценского периода, приблизительно 850 тысяч лет тому назад. Тогда случилась первая грандиозная катастрофа 850 тысяч лет тому назад. Во время этой катастрофы погибло 2/3 человечества расы атлантов. Следующая катастрофа произошла около 250 тысяч лет тому назад. Оставшаяся часть населения, напуганная катастрофами, ушла на вершины гигантских гор. И осталось тогда в океане 2 огромных острова и много мелких. Эти 2 больших острова носили наименование Рута и Даития. Это были остатки древней Атлантиды. О них повествуют древние сказания народов. Погружение этих огромных островов произошло 85 тысяч лет тому назад, то есть четвертичную эпоху. А знаменитый остров Атлантида, упоминаемый Платоном, был лишь последним остатком, последним осколком некогда обширного материка Атлантиды. Этот остров Посейдонис погиб около 11500 лет тому назад. Это подтверждают научные открытия наших дней. Это подтверждает та часть ученых, которая утверждает о гибели Атлантиды в совсем недалеком прошлом. Это ученые Сиенс, Познанский, Мюллер и целый ряд других известных ученых. Итак, после трехкратных катаклизмов, поглотивших некогда огромный материк Атлантиды, остался последний обломок этой страны. Это был большой остров с долиною, защищенный с севера высокими горными хребтами. Здесь, в циклопических каменных дворцах, среди цветущих садов, богатых нив и неистощимых рудников, жили последние повелители Атлантиды. Население состояло из земледельцев и скотоводов, из моряков и воинов, из рудокопов и воятелей, а в южной части острова был главный город атлантов. Великий Платон называет его Посейдонисом. Атланты считали, что их мудрость — это в познании других стран, а их сила — в крепком и многочисленном флоте. И нельзя было рабам бежать с этого острова, и всюду стерегло море. Оно раскинулось со всех сторон, бесконечное, коварное и вечно грозящее человеку. Среди атлантов не было людей с ассирийскими бородами, завитыми в косы, как лошадиные гривы, и не мазали атланты тела свои жиром, как африканские народы. Цари, жрецы, знатные и простые люди, все обычай имели обмывать свои тела в водоемах и ваннах с горячей и холодной водою. И носили они одежды из льняных тканей. Из тканей, которые были настолько хороши, настолько тонки и прочны, что их нельзя было отличить от шелковых тканей. Атлантские женщины наравне с мужчинами были служительницами в храмах и воинами. И когда во дворце Совета десяти царей объявляли военный поход, с мужчинами отправлялись в поход и девушки, как наездницы и стрелки. Женщина была хозяйкою дома, женщина, которую слушался муж. Она была владыкою жилища, она была главою семьи, где сыновья прибавляли к своему имени не имя отца, а имя матери. И после работы она обмывала свое тело, облачалась в широкие льняные одежды, украшала руки и ноги браслетами, надевала ожерелья и амулеты на шею и шла в город. Она шла с открытым лицом и, как мужчина, разговаривала с кем хотела. Она шла на торговую площадь и свободно обменивала товары наравне с мужчинами, и все относились к ней с уважением. Ремесленники, рыбаки, земледельцы сидели за грудами своих товаров. Здесь были финики, бананы, апельсины, всевозможные овощи и пряности. Была слоновая кость, украшений золота, серебра, меди, лазурита, раковины ткани и благовония. Между товарами сновали покупатели, белокурые скандинавы в серебристых шкурах, обменивали здесь янтарь и меха. Представители Азии в длинных золототканных одеждах продавали лазурит и благовония, а черные обитатели Африки меняли гремящие амулеты, раковины, слоновую кость, крокодиловую кожу. Ивийцы, иберы и баски обменивали оружие, циновки, сети на пряности и на бруски атлантских металлов. Жадно жил человек на этом пышном, зеленом, насыщенном ароматами острове. Он брал от жизни все, что она ему давала. И не было здесь для человека смерти, была только временная смена оболочек. Так верили атланты, так они учили детей. Когда из тела отлетала душа, тело бальзамировали и хоронили в нише, пробитой в скале. Так было, если умирал простой человек. Или хоронили под пирамидою, если он был богат и знатен. Так верили атланты, поклоняясь жизнедателю солнцу. Целый день его яркие лучи радостно согревали поля, освещали леса и горы, искрились в водах каналов и родников, горели на облицовочных металлами стенах храмов и торжественно отражались от золотых статуй и богов и владык. А когда, завершая дневной путь, ладья солнца склонялась к западу, и на землю спускался мрак, тогда зажигались многочисленные огни над островом, огни на колоннах, разжигались жаровни на площадях и факелы на сторожевых башнях. А жрецы подымали свои обсерватории, а люди отдыхали от забот под звездным небом, отдыхали, отдаваясь веселью, танцам и музыке, а рабы торопились уснуть на циновках перед новым тяжелым днем. И всюду на острове, будь то в городе или в поле, в селении, в лесу или в глубокой долине, всюду сквозь густую растительность доносилось дыхание моря, моря, где царил морской властелин Посейдон. Так жила Атлантида, сильная морская, но беспокойная держава. Она посылала своих сынов и дочерей в другие страны древнего мира, посылала за моря на восток и на запад, не только чтобы обмениваться своими знаниями и опытом, но также, чтобы захватывать новые ценности и новых рабов. Когда же атлантам стало казаться, что их корабли привозят слишком мало добычи, когда они узнали, что мир велик, что мир населен множеством других народов, алчность обуяла их. Они задумали покорить страны и народы других материков, где уже укрепились их первые переселенцы, создал свои государства, такие, как Древний Египет, как царство майев, царство ацтеков и инков. Все это были колонии Великой Атлантиды. И во время этой последней войны случилась последняя катастрофа. Атлантида сгорела в пламени извергающих лаву вулканов. Разверзлась земля, и косматые, бушующие волны грянули на сушу. Атлантида погрузилась на дно океана, и волны сомкнулись над нею. Платон писал об этих последних днях Атлантиды так: «Но когда доля божества в них сократилась, и когда нрав человеческий одержал верх, тогда, не будучи уже в силах выносить настоящее свое счастье, они развратились. И тому, кто в состоянии это различать, казались людьми порочными, они стали преисполненными неправого духа, корости и силы. И море, и небо дышало угрозою, и земля временами дрожала. В горах открывались кратеры, откуда вырывались пламя и дым. Взлетали в воздух камни и пепел. Повсюду падала горячая серая зола. Подземные толчки все усиливались. Людей охватывал ужас. Многие бросились в храмы, где их мольбы, и беспокойством внимали их мольбам суровые жрецы, знавшие по наблюдению звезд, что планета меняет наклон своей оси. Планета несколько замедлила период вращения. Жрецы это рассчитали. Они знали, что надо ожидать грозных событий. Жрецы хранили молчание. Из гавани стали отплывать корабли, на которых спасались атланты. И вот наступила темная ночь, когда ничего не было видно без зажженных факелов. Только вдали светилось смутное, зловещее пламя вулканов. Земля колебалась под ногами, все больше кораблей отплывало от гаваней, а в море поднимались огромные волны. В темном небе сверху падал огненный дождь, и земля разверзалась. Огненные реки спускались с гор, горели леса, рушились дома и храмы. В смертельном страхе метались люди. Они бежали в горы, но их поглощали потоки лавы. Они бежали к морю, но море, захватывая берега, надвигалось на сушу с ревом, покрывшим все остальные звуки. Спасения нигде не было. Неумолимая волна, сверкая, как металлическая стена, подходила все ближе, заливая берега и долины, подымала все выше и, наконец, поглотила сушу. Не стало больше ни лесов, ни гор, не стало Атлантиды. Кругом бушевало одно только седою пеною покрытое море. Кругом до самого края небес расстилались только океан и непроглядная ночь. Вдали иногда еще раздавались ослепительные взрывы и огромные пылающие глыбы, на мгновение освещая волны с чудовищным шипением, подымая облака пара, исчезали в морской пучине. Атлантиды не стало. Так повествует нам Платон, так повествуют древние свидетели этих событий. А открытия наших дней, они подтверждают гибель Атлантиды. 1968 году пилот Браш, пролетая над островами Багамского архипелага, заметил под водами океана контуры какой-то затонувшей постройки. Сообщением летчика заинтересовались ученые, археолог из Соединенных Штатов Америки Валентайн нашел у острова Северный Бимини далеко в океане на глубине 10 метров каменные стены, густо покрытые морскими водорослями. Сооружение имело в длину 70 метров, в ширину 10 метров. Оно было сложено из массивных каменных блоков, уложенных ровными рядами и скрепленных особым видом цемента. Масса блоков была до 5 тонн, ширина щели между ними 5-6 сантиметров. Для определения возраста постройки применили радиоуглеродный метод. Он показал, что возраст постройки 10 тысяч лет. Геологи утверждают, что на острове нет камней такой горной породы. Камни имеют вырезанные знаки и фрагменты керамики. Камни с такими знаками находят у островов Ян в Тихом океане к востоку от Филиппин, то есть за 1000 километров от Багамских островов. Керамика сходной формы известна и в Средиземном море. А в последние годы открыт целый ряд подобных больших сооружений и восточной части Атлантики, у берегов Испании, к югу от Кадикса. Археолог Ашер обнаружил в океане на глубине 30 метров остатки 4 циклопических построек и мощенные камнями дороги. Мегалитические сооружения найдены и в водах океана возле Центральной Америки. Это все остатки исчезнувшей цивилизации. Как известно, по дну Атлантического океана, с севера на юг, тянется цепь огромных гор. Одна из вершин носит наименование Ампера. И в 1973 году с борта научного судна академик Петровский, ученый Маракуев, произвел подводную съемку вершины Ампера. На фотографиях были видны стены. Снимок был произведен сверху, и ясно были видны прямые углы стен. Как известно, природа прямых углов не создает, и в особенности еще под водою. Значит, это создание человеческих рук. И в 1979 году экспедиция, возглавляемая Мониным, на судне академик Курчатов произвела боковую съемку данного объекта. с борта научного судна был спущен подводный аппарат. И так как высота вершины Ампера 3000 метров, то эта вершина оказалась только 70 метров от поверхности океана. Было сделано неожиданное открытие. Оказалось, что вершина Ампера совершенно плоская. И в 1982 году на судне «Витязь» профессор Ястребов продолжил обследование таинственного затонувшего объекта. На подводном колоколе в глубь океана спустился ученый Резников. Он ступил ногами на вершину Ампера и отколол кусок стены весом 6 килограмм. Погода была штормовая, но все обошлось благополучно, и камень был поднят на поверхность. Вместе разлома он был серого цвета, а наружные поверхности были красноватые, как у кирпича. Ничего подобного природа под водою произвести не могла. Это было произведение рук человека. Перед учеными стал вопрос, неужели действительно 12 тысяч лет тому назад поверхность этого камня касалась рука Атланта? Так наука наших дней встречается с легендою прошлых веков. Обнаружение схожих каменных сооружений по обоим берегам и в Атлантике говорит о том, что в середине Атлантического океана некогда существовала легендарная Атлантида. Расчеты ученых подтвердили, что 50 тысяч лет тому назад вершина Ампера находилась над поверхностью океана. Архитектура горы и концентрические стены подтверждают рассказ Платона. Именно атланты стали первыми складывать из тяжелых каменных блоков гигантские сооружения. Мастера, спасшиеся после катастрофы, уничтожившей их страну, эти мастера научили своему искусству другие народы в различных районах земного шара. Атлантолог Жиров в своей книге «Атлантида» пишет: «Автору думается, что в настоящее время большинство научных данных свидетельствует о былом реальном существовании Атлантиды Платона. Если Атлантида действительно погибла геологически столь недалеком прошлом, то следует задуматься над вопросом о причинах ее и возможности повторения подобной катастрофы. Дело в том, что, будучи базальтовым материком, она заранее была обречена на опускание вследствие геостроительных свойств базальтовых пород. Вероятно, известную роль сыграли также процессы серпентизации и десерпентизации, особенно на конечных этапах ее существования, так пишет ученый. И он продолжает: «Таким образом, опускание Атлантиды, по нашему мнению, неизбежное следствие ее природы, и такая же участь может постигнуть аналогичные срединные горные системы и в других местах нашей земной тверди». А в книге «Мир огненный», часть первая, параграф 408, сказано: «Об Атлантиде не принято было даже говорить, несмотря на греческих писателей. можно видеть, как человеческое сознание избегает всего, что угрожает его установленному благополучию. И сейчас мы лишь начинаем понимать прошлое. 100 лет тому назад мир ничего не знал о Помпее и Геркулануме, ничего о связи между языками, объединяющими индоевропейские народы, ничего о значении надписей, украшающей гробницы и древние храмы Египта, ничего о значении клинописей, надписей в виде наконечников стрел, встречаемых в Вавилоне. Мир ничего не знал 100 лет тому назад об изумительных цивилизациях, открытых в развалинах в Юкатане, Мексике и Перу. Мы ныне стоим у порога новых великих открытий. Научные исследования продвигаются гигантскими шагами. Кто может сказать, что через 100 лет от нашего времени огромные музеи мира не будут украшены драгоценностями, статуями, оружием и орудиями, принадлежавшими Атлантиде, тогда как библиотеки мира, может быть, будут содержать переводы надписей, которые прольют новый свет на всю прошлую историю человеческих рас, и все великие проблемы, ввергающие в недоумение мыслителей наших дней. Небывало сгущенная атмосфера. Нужно быть очень отупелыми, чтобы не чувствовать феноменов, явленных на каждом шагу. Невозможно считать положение мира нормальным. Так говорится в книге «Сердце» 455. Раса всегда заходит за расу. Будем помнить об этом великом законе бытия. В Махабхарате просто сказано о геологическом катаклизме, постигшем Атлантиду и унесшем почти всю 4-ю расу. Именно эта земля Атлантов, она соединялась с Белым островом, и этот Белый остров был Рута. А ныне большинство человечества принадлежит к 7-й субрасе 4-й коренной расы. Это все монголы, это китайцы, это вьетнамцы, это все 7-я субраса 4-й коренной расы атлантов. Японцы — это смешанные субрасы атлантов. Они далеко развили свой интеллект, но одновременно они отошли от главного направления эволюционного пути, духовного пути. Тайная доктрина говорит, что раса далеко заходит за расу, и ныне к 7-й субрасе атлантов принадлежат, как я говорил, китайцы, их ответвления, малайцы, монголы, тибетцы, венгры, финны, эскимосы. Все они — остатки великой 4-й расы атлантов. А наша 5-я коренная или арийская раса в совокупности своих отдельных народных культур, она индивидуализирует принцип разума и его отдельные творческие возможности. «Все мерою, все числом и весом» является лозунгом ее интеллектуального распознавания. А принцип индивидуализации инициативы и создания разумно-сознательных личностей лежит в основе ее психики. А задача предыдущей 4-й атлантской расы являлась индивидуализация психического потока и отдельных его энергий, называемых чувствами. Атлантическая раса выковывала личную волю как центр, вокруг которой группируются чувства человеческие. Мироотношение ее имело чувственное восприятие. «Я атлантов» самоотождествлялось не с интеллектом, как у нас, у арийцев, а с чувством. Мышление атлантов носило образный характер, ибо образ есть выражение идеи в чувстве. Поэтому и ныне язык остатков седьмой субрасы атлантских народов так образен и символичен. На магии, то есть на знании соответствия знаков с силами психической энергии и на владении последней строилась культура народов Атлантиды. И от магии же погибла Атлантида. А культура наша, арийская, строится на идеологических формулировках или догматах со скрытой в них силой интеллектуальных влияний. И гибнет культура нашей пятой расы от ложных идеологий, порожденных ими искаженных представлений. Атлантида погибла, ибо сыны ее почернели от греха. Они злоупотребляли магию. Так и наша раса оскуднела, подобно атлантам, оскуднела духом. Культура нашей расы, оскуднение духа, сказалось засушиванием великих духовных истин в догмы религиозные и философские, где дух заменяется буквою, и живые формулы разума, идеи заменяются мелкими рассудочными толкованиями в угоду повседневности. Мы сорвали сияющие высоты идеалы и затоптали их в грязи, приспособляя их привычкам будничности. Атланты оскуднели духом, забыв, что владение силами психической энергии им поручение дано во имя осуществления духовных задач. Они силы психического аппарата стали направлять на развитие личных эгоистичных целей. Когда магическая культура Атланта выродилась магико, техническую цивилизацию, она стала разрушительной, ибо она насиловала силы природы и заставляла их служить узким, частным, материальным интересам, подобно тому, как ныне мы, пятая раса, насилуем природные энергии нашими рационалистическо-техническими достижениями. Атлантские жрецы и маги стали высасывать и вампиризировать психическую силу народных масс во имя достижения для себя большей силы в тонком мире и могущества и власти на земле. Подобно тому, как в наши дни современные правители, интеллектуальные, материально высасывают народные массы, обретая их на нищету во имя своего могущества. Видите, какие параллели. Атлантские маги превратились в чрезвычайно сильные, темные психические существа, оторванные от духа и, следовательно, лишенные разумности. Эти люди эгоистично, неправильно конденсировали земные энергии, и в результате произошла катастрофа. Ныне на новом витке истории старая ошибка повторяется. Приближается час нашей расплаты. Как всегда, человечество пожинает плоды своей деятельности. И никого, кроме себя, мы не можем винить в наших несчастьях. История повторяется. Начало человеческого творчества лучше и светлее его трагического срыва с духовных начал в область эгоистической материальной эксплуатации природы и друг друга — это бесславный конец человечества. Гибель Атлантиды да будет предостережением для нашей расы. Ей ныне предоставлен решительный выбор. Или преобразить свое сознание принятием в него духовных идеалов, учения живой этики во имя строительства общего блага на земле. И этим преображением сознания безболезненно и гармонично стать носительницей культуры будущего, создав из своих недр новую, одухотворенную шестую расу. Или, продолжая линию дегенерации, погибнуть в биологической катастрофе, вызванной беспорядком в энергетической жизни планеты. Перед нами стоит выбор. Грех нашей арийской расы — это не черная магия, а черное мыслетворчество. Черное мыслетворчество — то есть создание ложных представлений о мировых началах, о космосе, о задачах человечества. Грех нашей пятой расы — это сознательное отрицание абсолютной ценности духовных идеалов и замена духовных идеалов изощренными комбинациями земного рассудка во имя оправдания духовной лени, мелкого кругозора и удобства компромиссов. Грех нашей пятой расы — это материализация и механизация жизни как результат замены духовных идеалов практическими подтасовками рассудка. Грех нашей пятой расы — это создание рационально механизированных людей-животных вместо сознательных, разумных, духовных личностей. Грех нашей пятой расы тяжелее греха атлантов, ибо в великом выборе между служением духовным идеалам и духовному творчеству во всех областях жизни, с одной стороны, и материальным могуществом за счет забвения духа, с другой стороны, она сознательно и неуклонно избирает последнее, и все силы своего разума направляет к цели материального могущества. Мы это видим повседневно в жизни вокруг себя. И поэтому все творчество нашей расы выродилось в разрушение собственной задачи и в духовное саморазрушение, ныне наблюдаемое. Созданные извращения мыслетворчеством нынешнего человечества, интеллектуальные потоки ложных учений, искаженных представлений и уродливых образов загромоздили психическую атмосферу Земли. Они действуют разрушительно на саму природу Земли, ибо каждая мысль — это сила, имеющая свой энергетический заряд, создающий, творящий или разлагающий. Черное мыслетворчество, оно хуже черной магии, ибо глубже искажает человеческую природу, и создаваемые им заряды мощнее магических бомб. Поэтому и катастрофа, угрожающая ныне нам, ужаснее той, которая отметила гибель Атлантиды, гибель 64-миллионного ее населения. Непреложный закон следствий сомкнул свой круг, и ныне человечество в неведении своем подошло к тем же роковым граням. Повсюду торжество грубой силы, торжество инстинктов насилия, попрание основ морали, всюду массовое одержание целых наций, их вождей, администраций, стоящих во главе наций, откровенное неверие масс. Наряду с этим грозное пробуждение мира стихий. Сейчас уже ежедневные землетрясения. Читайте газеты, слушайте радио, смотрите телевидение. Ежедневно, всюду, в многих странах, снова и снова вулканические извержения и крупные землетрясения. Всюду бури и наводнения, небывалые катастрофические бедствия, нарушение климата, болезни, обнищание, непрерывные войны, каких еще признаков грозного времени ждать нам. Конец Кали-юги, страшное переходное время смены рас. Оно совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, то же предательство и духовное одичание. Также нарушение равновесия подземных сил и приближение взаимными усилиями часа катастрофы. Осмысление этой эпохи раскрывается в учении Агни-йоги. Оно возвещает, что волны пространственного огня с необычайной быстротою приближаются к нашей планете и неминуемо вызовут ряд космических потрясений, если этот огонь не будет нами внутренне преодолен духом человечества. Если сумеем трансмутировать эти огненные стихии, тогда есть надежда на будущее. Претворение огня разрушающего в огонь творящий есть неотложная, самая актуальная проблема, от разрешения которой зависит дальнейшая судьба планеты. Ныне планета содрогается в толчках жара и холода. Человечество, ставшее причиной нарушения космического равновесия, может и должно выявить свой целебный творческий потенциал духа. Спросят, как же помочь свету? Ответим словами мудрости. Нужно оздоравливать землю. Нужно в целом ряде мероприятий провести мировую задачу оздоровления. Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении здоровья планеты. Мысль об этом, хотя бы мысль только, даст уже пространственный импульс. Пусть не подумают помощники мира, что мысль их слаба и силы ничтожны. Даже средняя человеческая мысль обладает достаточным потенциалом для победы. Пусть каждый проснувшийся дух станет на священном дозоре, станет в самоотверженном служении миру. Пусть помнит он, что он сын неба и сотрудник земного сада, и роковые минуты сад укроет его от бури. Истина тяжка, но пора знать, что в невежестве и злобе, являя все признаки духовного одичания, идет огромное количество человечества самоуготованным страшным путем, путем Атлантиды. В первой книге учения сказано: «Дети мои, вы не замечаете, какая битва идет вокруг вас. Темные силы тайно и явно сражаются. И великое трансгималайское братство все время ведет упорную борьбу с силами тьмы. Теперь переживаемое нами время, эта борьба достигла небывалого напряжения и небывалых размеров. В первой половине этого столетия в астральном мире началась последняя великая битва, решающая участь нашей планеты. Сроки этой битвы были указаны в вычислениях, посвященных египетских и индийских храмов. А в еврейских священных писаниях эта битва была названа Армагеддоном. В наши дни этой грозной битвы вся иерархия света собрана в единой трансгималайской твердыне. Все светлые силы, все братство направлено сейчас на отражение непрестанных нападений и страшных ухищрений членов Черного Братства. И это не вымысел, оно существует. В бою за спасение человечества вовлечены самые большие силы света, и теперь в нем приняли участие все силы света нашей Солнечной системы. Главные силы иерархии света сейчас ведут гигантскую битву с темными разрушительными силами здесь и в тонком мире. Борьба идет за удержание столкновений народов до определенного срока и на подавление выявлений подземного огня во избежание глобальных землетрясений. Землетрясений, угрожающих планете взрывом. Главная забота — это отстоять теперь планету от преждевременного взрыва. Приближающиеся сроки заставят всех участвовать в великой битве. Все повинны в происходящем, и потому никто не сможет уклониться. И говорит Елена Ивановна в одном из своих писем: «Много страшного творится сейчас в мире, много самого отвратительного колдовства распространено по всему миру. Конечно, как всегда, наиболее крупные центры являются и центрами главных темных сил». И дальше она говорит: «Каждое чудо, совершенное без основательной причины, рассматривается архатами как насилие. Сказано, даже архат может спуститься злоупотреблением чуда. Приспешники тьмы сейчас очень многочисленны, ввиду наступающих для них критических сроков, и крайне деятельны на обоих планах вербовании свои ряды помощников. Но как невразимо тяжка карма соблазненных. В Европе, Америке, Индии появились теперь такие кружки, где среди членов открыто развивают низший психизм и врожденные медиумистические способности. В своих журналах они широко рекламируют курсы развития своих спящих способностей в человеке. Это страшное явление. Очень много таких механических школ разбросано по всем странам, и они прекрасно устраивают свои финансовые дела. Слуги тьмы любят большие интеллекты, развивающиеся за счет сердца, ибо через них можно особенно тонко действовать. Истинные вестники не будут называть себя мировыми учителями и не будут писать ложных и безвкусных книг, так пишет Елена Ивановна в одном из своих писем. Дорогие друзья, это то, о чем сегодня хотелось с вами побеседовать, напомнить о грозности переживаемого часа, о том, что все мы находимся на великом испытании. Потому всей силой сердца притянемся к давшему нам учение, и все, что от нас зависит, будем делать, чтобы крепить единение, взаимопонимание и всюду пресекать зло и утверждать добро. Какие у вас есть вопросы по теме? Что сумею, попытаюсь ответить. Пожалуйста. Да, конечно, вы правы. После, конечно, как память о бывшем континенте. А сейчас такие взяты с глубин океана пробы земли, и всюду найдена лава. То есть были землетрясения, причем эта лава, она образовалась на воздухе, потому что различается лава, которая под водой образуется, а той, которая в воздухе. То есть сначала было землетрясение, потом континенты погрузились. Так что наука сейчас уже имеет очень много доказательств, что Атлантида опустилась. Еще у вас вопрос был, пожалуйста. Наша арийская раса. Первая субраса. Каждая раса семь подрас. Первая субраса – это народы, проживающие на территории Индии, первые арийцы. Отдельные субрасы – это семиты и все те народы, которые принадлежат к разным арабским нациям. Третья субраса – это иранцы, те, которые на территории Ирана живут. Четвертая субраса – это кельтские народы, это древние римляне, греки, это испанцы, французы, вот эти народности. Следующая субраса – это германские нации, значит, немцы, голландцы, англичане. Славяне принадлежат к пятой субрасе. Так что одна раса заходит за другую. Смотрите, африканские народы, они еще принадлежат к седьмой субрасе лемурийцев. Вот население Австралии и африканское население, это еще из лемурийской расы, черной расы. А смотрите, а желтые расы, монгольские расы, тоже атланты заходят за пятую расу. Они существуют еще, а уже пятая раса подходит к концу своего существования. Сейчас рождаются уже первые представители шестой расы. Одна раса заходит за другую, чтобы передать свой жизненный опыт, свое знание следующей расе. Так семена человечества передаются для будущего. Все, что достойно для будущего, будет сохранено. Все недостойное, ненужное, мешающее эволюции, будет сметено. Учение прямо говорит, негодные будут удалены. Так что будем читать учение, там очень много сказано о будущем.